Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске воспоминания о детском доме.
Ну вот в нашей семье не принято было скрывать выезд детского дома. Но есть же очень много семей, которые скрывают это. И сколько случаев, когда ребенок-подросток случайно об этом узнает, и все это выливается в такую трагедию. Зачем это надо?
В ЗАГСе мне информацию дали, то, что у матери как будто бы 16 детей было за всю жизнь. Один брат у меня вообще депутат. Я вот хочу с ним пообщаться. Сестра есть, ага, в тюрьме сидит.
Воспоминания о детском доме во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Любовное стихотворение. А я думала, мы с тобой вдвоем. Я думала, мы вдвоем с тобой. Мы с тобой вдва. Я так думала. Я так думала. Мы с тобой.
Звучало стихотворение Елизаветы Мнацакановой. Она умерла в сентябре в Вене. Ей было 97 лет. Мнацаканова была переводчицей, музыковедом, педагогом, эссеистом и, прежде всего, поэтом. Она родилась в Баку, окончила Московскую консерваторию в 1950 году. С 1975 года жила в Вене. Около 30 лет преподавала русский язык в Венском университете. Издала много стихотворных сборников. Была удостоена премии Министерства образования и искусств Австрии, премии Андрея Белого. Более 20 лет голос Елизаветы Мнацакановой звучал «Поверх барьеров». Мы были хорошо знакомы, встречались не только в студии, но гуляли по паркам и улицам Вены, Лондона, Праги. Мне кажется, она вернула русской поэзии голосовые, интонационные и акустические смыслы. Ее голос можно услышать в стихах Дмитрия Пригова, Андрея Монастырского, Льва Рубинштейна. Сегодня в «Поверх барьеров» будет звучать ее голос, неповторимый и живой. Мнацаканова – мемуаристка. Воспоминания о Шостаковиче, Ростроповиче, Прокофьеве.
Я только одно могу сказать про Шостаковича. Это был святой. И все. Это было какое-то такое, я бы сказала, явление небесное. Как он жил и чем он жил, это трудно сказать. Но он поворачивался к людям своей святой стороной. Правда, иногда он отпускал пару ехидных замечаний, но так, чтобы никто ничего не слышал и так далее. Это был такой, я бы сказала, колоссальный ум, который видел все и очень страдал от всякой нечистоты. Он все это выражал в своей музыке. Он не любил разговоров, он очень мало говорил всегда. Когда говорил, то заикался, то есть он не заикался, так сказать, физически, но он не любил говорить. И он не любил слушать длинные разговоры. Это был человек, который не имел в душе ни одной ноты зла. А все то, что копилось в нем, его сарказм такой был совершенно, я бы сказала, мефистофельский, все это в музыку шло. И когда я пришла к нему прощаться, он сказал, что они вас всюду найдут. И что он имел в виду, можно гадать и разгадывать, но вот так. Я не знаю, нашли они меня или нет, видимо, искали. Я была студентка, он был декан факультета теоретико-композиторского, а я училась на теоретико. Я, так сказать, фортепиано диплом сделала, я не могла без музыки, я, значит, вот продолжала теоретически. Он был наш декан, с ним вообще очень трудно было общаться. Он был очень вежливый человек, но всегда можно было понять, с кем ему хочется говорить, а с кем нет. И он был очень скрытный человек. Он не любил никаких откровенных разговоров, ничего этого он не умел и не хотел делать. Я дружила с его женой, и мы часто встречались за чайным столом. И иногда что-то такое он отпускал. Понимаете, какую-то бессмертную фразу он отпускал. И мне он в последний вечер сказал... Я сказала, вот мы больше не увидимся. Еще как увидимся. Он не любил сентиментальности. Такой скороговоркой говорил. Еще как увидимся. Я поняла, что он не хочет никаких прощальных слов, ничего этого не хочет. Но все-таки он отпустил, вот сказал, они вас всюду найдут. В 1948 году его выгнали из консерватории. Как не справившегося, это был приказ такой на стене, с ответственным делом чего-то там, воспитания и так далее. И никто с ним не здоровался, на улицах и нет. Но я ходила к нему, и мы никогда об этом не говорили, пили чай просто. Масса людей хотели к нему, писатели, так сказать, вот какая-нибудь Ахматова писала стишки. Есть такой у нее стишок, посвящение Д.Д.Ш. Я не знаю, читал он этот стишок или нет, честно говоря, не знаю. И потом он говорил про меня: «Лиза, молодец», как мне передавали. Не общался с людьми, которые ему не нравились. Нам. Ну, как-то... Я, например, вспоминаю, когда он приехал из Лейпцига по поводу 250 лет со дня смерти Баха, он там принимал участие, и написал гениальный цикл совершенно, 24 прелюдии фуги. И это он должен был играть на каких-то заседаниях Союза композиторов, и я присутствовала. Каких только глупостей, обидных пошлостей они ему не говорили по поводу... Он все молчал и благодарил, Играл, значит, замечательно вот все это. Это не смирение, потому что внутреннего он был очень, по-моему, не то что агрессив, а саркастичен. Мне говорили, что это ленинградское воспитание, петербургское, но я не знаю, я думаю, это его натура была такая. Я уехала, и он вот через месяц умер. И тогда же уехал мой друг Слава Ростропович. И Слава мне рассказывал, что они прощались, и он очень плакал, что Шостакович очень плакал. Он его очень любил, и для него это была действительно такая поддержка. И вдруг он этого теряет, понимаете? Но я его не видела плачущим. Я только от него слышала несколько приветливых слов.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу, посвященную памяти поэтессы Елизаветы Мнацакановой.
Я когда была больна в больнице, то они взяли моего сына, ему было 8 лет, и он приходил к ним каждый день обедать и ужинать. И потом они провожали его домой, Саша. Ну, он был маленький, и он, значит, рассказывал, что такое был Слава, его все так называли. Ну, и потом, когда мы сюда приехали, он нас разыскал, Слава, мы в каком-то пансионе там мерзли, он нас разыскал. Несколько раз мы встретились. Ну и потом он, к сожалению, умер, и я больше его не видела больше. А мы были из одного города. Он тоже родился в Баку. Мы познакомились с ним в Баку. В консерватории и подружились потом. Это был вулкан. Это был вулкан, который со всеми целовался, всех обнимал, всех любил. Тоже ни про кого ничего плохого не сказал, но обо всех говорил со смехом и с колкими замечаниями. Но он обожал Шостаковича, и, по-моему, Шостакович его тоже очень любил, и Прокофьев его очень любил тоже. Я последний раз с ним встречалась вот здесь. Он мне дал деньги за эту квартиру. Не деньги дал мне, а надо было облизывать. У меня, конечно, не было денег, он мне деньги послал, и больше мы не виделись. Потом он разъезжал по всему свету и умер в Москве, по-моему. Я так просила свою кузину московскую, чтобы она пошла и положила ему хоть один цветок в гроб. Но не пошла. Там была панихида и все. Я встречалась несколько раз с Прокофьевым, который был очень болен. И уже плохо говорил. Вот это были последние годы его жизни. И опять я очень дружила, подружилась с его женой и с его вдовой потом. Трагически умерла потом. Она умерла, говоря по телефону. У нее была такая привычка, она очень много говорила по телефону, потому что она не общалась с людьми. Видимо, она большие силы, так сказать, вкладывала в эти разговоры, я так понимаю. Она была очень хрупкая женщина. Ну вот Прокофьев – это был такой какой-то даже не человек, а какой-то солнечный луч. Но я с ним, так сказать, вот так сидеть, разговаривать не общалась, нет. Это было несколько раз, он уже очень плохо говорил и был просто очень болен. После этого постановления у него был удар, несколько даже ударов, и он после этого плохо говорил. Я работала на радио, и я сделала такую композицию по его «Ромео и Джульетта» музыке. И это так, с Шекспиром, и все, там чудные актеры говорили. И это ему так нравилось, что он просил передать мне, значит, большую благодарность. Когда он видел в программе передачу эту, он бросал все, запирался, просил никого к нему не пускать, и сидел и слушал.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу, посвященную памяти Елизаветы Мнацакановой. Записи разных лет. Елизавета Мнацаканова, поэт. Звучат отрывки из «Реквиема в семи частях. Осень в лазарете невинных сестер».
Рекордаре, Езу. Сестра говорит сестре: никогда, никогда не забыть. Смотровая, перевязочная, буфет, щи прогорклые чадом. Чадом. Просекторская. Где-то здесь, где-то рядом, там, где-то рядом, следом, шагом. Никогда, никогда не забыть навсегда. Никогда не забуду, сестра, где-то рядом, шагом, следом, позади, впереди, погляди, мимо, 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 следом, мимо следные, мимо сердные, ми. Милосердные, мимосердные, милосердные, милосмертные братья, мнимосердия братья, санитары, мнимосердные братья мимо смерти несут, мимо следа, мимо шагом, мимо рядом, следом несут. Это длинное что-то. Это долгое что-то. Это долгое, долгое, вечное, свечное. Это что-то. Это. Деревянное, вечное, вечно несут. Деревянное, долго, 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 долго несут. Саван белый, негнущийся, шагом, 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 рядом. Саван, саван, сестра говорит сестре. Никогда, никогда не забыть, никогда и нигде уж не быть, нам нигде уж не быть, не забыть. Погляди, погляди, впереди, позади. Это что-то. Деревянное это несут шагом, рядом, ядом, то рядом, то следом несут. Деревянное долгое, долгое, вечное, вечное, вечно несут. Шагом рядом, то ядом, то следом, белым ядом, взглядом, ядом, тем взглядом. Сестра говорит сестре, погляди, погляди белым взглядом над оградой, наградой, белым взглядом. Сентябрь над оградой, белым взглядом. Сестра говорит сестре, погляди, не гляди, впереди шагом белым сентябрь, сентябрь. Над белым, над взглядом, над моим, над слепым, над святым, над светящимся взглядом, белым ядом, как взглядом. Сентябрь, септимиус, сентябрь, сестра говорит сестре, никогда, никогда не забыть. Смотровая, никогда не забыть. Смотровая, буфет, просек. Никогда не забыть. Смотровая. Смотровая. Не забыть. Сестра говорит сестре, как болят, как слепят, как слепились пустые глазницы.
Отрывки из «Реквиема в семи частях. Осень в лазарете невинных сестер». Музыка и звукозапись Вольфганга Музеля. Читала автор Елизавета Нацаканова. Елизавета Нацаканова, переводчик.
Ханс Карл Артман. Предисловие к книге «Поиски вчерашнего дня». Моя родина Австрия, мое отечество Европа, мое место жительства Мальмё. Цвет моей кожи белый, глаза голубые, мой дух изменчив, мои капризы капризны, мои упоения упоительны, моя выдержка изумительна, мои привязанности не связывают, мои печали, как флюгер, мановением руки угрюмы, мановением руки радостные, друг надежды, свидетель свиданий, любитель девушек, посетитель кино, по сути меланхолик, ценитель твиста, ревнитель брасса, классный стрелок, карточный игрок, в шахматах нуль, мастер кегельбан,
Ивана, в войну расстреляны, разбиты в мирное время. Бревно в глазу левых, бельмо на глазу правых, враг начальства, противник полиции, невыносимый зять, неописуемый отец, предатель Юда матерей, надежный, как Пилат, нежный, как Пуччини, непринужденный, как доктор Уорд, робкий в начале, резвый ранним утром, трезвый по вечерам, изнемогающий в концерте, изнеженный у портного, крещенный в Санкт-Лоренц, разведенный в Клагенфурт, поэтичный в Польше, в Париже пораженный, в Берлине бродяга, в Бремене переменный ветер, в Венеции прибытие письма, в Сарагосе странник, в Вене стакан с трещиной, рожденный в воздухе, волосы зачесаны вперед, бороду носил вместо галстука, глазел на карусели в лесу, выдавливал буквы из дерева, с лиссабонками карабкался по лесенкам, с туринками дожидался утренне, с глазговитянками злился, обожаем в Женеве, с прожанками сдержан, часто здоровался, часто прощался, прыгал на берег из лодки, воровал яблоки, таскал груши, тосковал по оружию, увлекался бумажным змеем, облекался одеждами, обретал крепость, терял квартиру, обитал в катакомбах, любил цветы, бил пластинки, был благодарен, сеял ветер, рассеивал мрак, испытывал ужас, приобретал позиции, терял позиции, держал язык за зубами, бежал как олень, дрался как лев, уподоблен луне, не умещался в границах, забрасывал удочки, забросил надежды, читал Микки Спилайн, забросил Гёте, записывал стихи, разыгрывал роли, ми-вида насвистывал, строил гримасы, лепетал чао, уходил, приходил, возвращался, превращался, а, говорил, б, совершил, ц, завершил, д, задумал, э, воплотил. Все, что нами задумано, сбывается не так.
Австрийский поэт Артман в переводе венской поэтессы Елизаветы Мнацекановой. Елизавета Мнацеканова, поэт.
Посвящение, когда сойду, когда вернусь к вам в тихих строчках, когда спущусь дыханием незаметным ветра в зеленеющие скверы и на оснеженные просеки лесные, когда вернусь, когда спущусь к вам в тихих строчках, когда сойду дыханием незаметным ветра в зеленеющие скверы, ветра, скверы, ветра, ветра, скверы, скверы, ветра, где, 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 тихо, 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 где, 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 где дети, тихо, тихо, когда сойду, когда спущусь к вам в тихих строчках, когда спущусь дыханием незаметным ветра дуновением.
Вы слушали передачу, посвященную Елизавете Мнацекановой, переводчице, музыковеду, педагогу, эссеисту и, прежде всего, поэту. Она умерла в сентябре в Вене. Ей было 97 лет. Записи разных лет. Мои и Юлии Соловьевой. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Воспоминания о детском доме. Записи Екатерины Лучниковой.
У меня взяли разъезд Ежуры, Котельнический район, как меня занесло в Нолинск. Только департаменту здравоохранения известно.
И мама мне письма писала. Тут раз фотографию отца прислала. Говорит, его расстреляли, Сашу. И вот я отца, получается, только на фотографии видел.
Наташа и Саша – воспитанники детских домов. Наташа попала в детский дом в возрасте 2 лет. Саша – с рождения.
Да, не скрою, я всегда хотел. Да не только я ждал, что ко мне кто-нибудь приедет. Но моя мать в Уржумском районе, а я был в Кирове в интернате в 6-м. Как она приедет, это очень дорого.
Воспоминания такие, что было 2 воспитательницы. Одна хорошая, которая нас не обижала, ко всем как-то подход находила, даже к самым шебутным, к которым я относилась. А второй надо было, чтобы все ходили по струночке. Все всегда было так, как она сказала, да с первого слова. А такого не бывает. Наказывать нельзя, бить нельзя. Максимум можно в угол поставить. Но чтобы следов не оставалось, маленькие детские стульчики, знаете, садила нас, складывайся пополам носом к коленке, стульчик сверху ставит и сама садится, как груз. Но у меня его гибкости хватало всегда. Я вылазила и сбегала, пока она там орала на кого-нибудь другого. Один мальчик у нас был, Женя звали, не помню я его фамилию, ручки у него золотые были, не знаю, где он надыбал пилку типа ножовки. Он у стульчика-то у этого ножки-то подпилил. Она села и упала. И ушла на больничный на 2 месяца. Вот радость это было.
Вообще, бывала вот одна воспитательница, девочек положила на холодный пол голыми, попками кверху. Это ж на холодный пол девочки, они ж будущие матери. И издевалась над ними, ее посадили. Ну, тяжело было, добрых мало было. Одна воспитательница вообще ходила, то котлеты заберет, пакетик положит и домой уносила, наверное, сама кушала. Ненависть была маленькая. Некоторые дети, например, сироты, обижали воспитателей. Одной воспитательнице ногу сломали, другой суп на голову вылили в столовой, третий таракана в сумку.
Самое тяжелое было в тихий час ходить в туалет. А у большинства же детей детдомовских психика нарушена. Нарушено мочеиспускание. То есть, либо ты очень часто ходишь в туалет, либо ты не ходишь чуть не сутки. Большинство ходили очень часто. И чтоб не бегали, запирали спальню на ключ. Ну что, все кровати мокрые после тихого часа. Потом стоит шеренга из 20 человек в группе, 19 с простынями с мокрыми на головах. Были случаи, когда и не только по маленькому, и по большому, и та же картина с простынью на голове, с какашками-то.
Одежда, она была разная. Рядом прачечная и вот где одежда-то склад. Ну вот мы там ходили и выбирали себе одежду, чтоб разная была. А то нам давали, бывало, одинаковую одежду всем, как инкубаторы называются. Но она уже была типа бэушная. Ее как бы другие классы когда-то носили, им становилось маленькой, потом другим поколение давали. Да, одевали не очень в те годы. Да у нас, в принципе, почти у всех были сберкнижки в Сбербанке. Кому-то алименты перечисляли, кто-то, может быть, немножко по инвалидности что-то получал. Вот у одного парня была одна нога короче другой. Ему за это большие деньги платили на сберкнижку. Мы ему завидовали. Также девчонка одна тоже с ногой была. Аня ее звали. Мне ее жалко было. Парень старше ее лет на 5, наверное, был, Сережа. Вот он ее изнасиловал. И жизнь Ани, можно сказать, сломал. Первая любовь у меня была Нина. Она была городская девчонка. Она только училась. Приходила учиться, а дальше уходила к родителям. Она всегда мне приносила то семечек жареных, то эти бич-пакеты сухие. Мы их любили хрумкать. Приправой посыплем, это масло нальем и кушали в сухую. Заваривать-то негде было. Где-то мелочь давала, чтоб я что-нибудь купил себе и покушать. Где-то свой полдник отдавала или там обед. и шла домой раньше. Мне лично хорошо жилось в интернате. Не знаю, как другим детям. Жилось вообще весело. Команда была, если кого-то из класса обижали, шли, как говорится, на стрелку всем классом и защищали этого человека. Например, весь интернат шел против скинхедов Киров. Если они кого-то на нас, так говорится, зарпали там или ударили кого-то, мы защищали до своих.
Няня была у нас очень хорошая. На лицо помню, имен не помню ни у кого. Она нас и подкармливала, и конфеты для нас прятала. Воспитатели отвернутся, она нам на полдник еще по конфете подкинет. Она никогда нас не шумела еще, бывает, кто-нибудь нашкодит там. Ну, как нашкодит? Дети кушают, когда кто-то пролил, кто-то насорил, кто-то под стол что-то уронил. Она быстренько уберет, приберет. Бегали, прыгали, шумели. Группа 20 метров не было квадратных, так 20 человек. Все скачут, прыгают и орут. С ума ведь воспитателю-то сойти можно. А тут сутками они дежурили. Понятно, уставали. То побойче этому больше и доставалось, то похитрее, так меньше. Дрались, конечно, отнимали друг у дружку и еду. Кормили 4 раза в день завтрак, обед, ужин, полдник. А все равно дети ведь растут, все равно не хватает. Порция есть порция, сверху не дадут. Хлеб таскали, под матрасами прятали.
Ну да, с едой тяжело было, не наедались. Кормили тогда, 45-50 рублей в день. На завтрак каша, чай, 2 кусочка белых батона, тоненькие такие кусочки. Потом на обед суп обязательно, компот. Там, предположим, пюре картофельное, или рожки, или другие крупы, там гречка, каши, рис с котлетой. Или с курицей маленький кусочек. Потом на полдник давали разведенный сок или кипяченое молоко и пирожок. Полдник мы любили там. Сок часто давали. Но все равно нам это радость была, выпечка какая-то. И на ужин этот же чай, тоже или каши, или что-то там, или рожки, или пюре с котлетой. 2 кусочка батона снова. Нас последний раз кормили, по-моему, 18 часов вечером, и потом до 8:30 мы голодные ходили.
Эти дети никогда не будут доверять. Даже в семейной жизни до сих пор мне муж говорит: ты мне не доверяешь. Я говорю: я не умею. Я что с собой сделаю-то? Я этому не научена. Один раз подвели, уже достаточно, уже в младенческом возрасте это остается где-то на подсознании, что ты не застрахован от еще одного такого случая, что это может повториться. И лучше быть к этому готовым где-то там внутренне, чем опять это будет тебе как обухом по голове. Эти дети всегда ждут подвоха, что если тебе дали конфету, это не просто так.
Мне было жалко и девчат, и пацанов, которых изнасиловал дядя Слава, маньяк. Он к нам подошел, говорит: пацаны, позовите мне Дениса. Денис с нами учился, на класс младше. Мы говорим: а зачем тебе его нужен? Он говорит: там 500 рублей, позовите мне его. И мы сразу зашли на территорию интерната, и Дениса звать не стали, позвонили в прокуратуру. И тогда все пошло разбирательство. Оказывается, этот дядя Слава работал раньше сторожем в интернате. Один раз попросился у ночной воспитательницы переночевать в интернате, в групповой, на постели. Она пошла к Адалину Резникову будить ночью. Видит, никого нет в групповой. Дядя Слава куда-то ушел. Она тревогу подняла. И он оказался в туалете с маленькими девочками. Маньяк-педофил. И его посадили тогда. Через много лет он выпустился, из тюрьмы вышел, на свободу. И снова стал это промышлять. Где-то этими же пельмешками угощал, денежек давал сироткам и возил их за свой счет в свой дом. И они там чем попало занимались. Мне жалко детей, он сломал не одну детскую психику и судьбу. Да, по-моему, в суде были 50 человек, которые давали показания. У этих детей уже сломано жизнь, мне кажется, если их изнасиловали, особенно парней, если. Это вообще очень страшно.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Воспоминания о детском доме».
Хорошо, хоть я работал. Где-то я дворником подработал, где-то я ягоды собирал, сдавал, где-то я, даже не стеснялся, полы мыл. ну, шваброй, что там легко вымыть. Зато деньги платили реальные. По тем временам 1000 рублей в месяц это только за полы мыл. В 5 часов утра вставал, шел из одного здания в другое, мыл полы. Не я один, там еще девчата и одноклассник мой мыли всю школу. И вот нам платили потом за дворника 1500 платили мне в месяц. Ну, это неплохие деньги, я считаю. Тем более я не пью, не курю. У нас там многие выпивали в интернате, курили. Кто-то даже с 10 лет клей нюхали. Пакетики наливают и как-то нюхают. Честно, я никогда не нюхал, но я знаю, что это вообще вредно. И это разлагается и мозг, и вообще от этого тут пьют люди. И так-то жизнь у нас нелегкая. А когда начинаешь нюхать клей, так вообще тупеешь окончательно.
Раз приехала женщина, ходила сюда с нами, разговаривала. Два приехала. На третий раз приехала, говорит, это ее мама. Забрали, тоже везли в УАЗике, тоже на козле, тоже мне так дурно было. Заезжали в столовую. А раньше же на столах, помните, наверное, горчица стояла, аджика, соль с надписью «Яйца и пальцы соль не макать». И я смотрю, мама-то намазывает на хлеб аджику так. Ну, я тоже намазываю, а та молчит. Я как хапанула, с тех пор я острое не ем. После столовой сели в машину. Мама говорит, у тебя есть еще старшая сестра и брат. Я не знаю, детям приходят такие мысли, не приходят, но мне пришла. На них то время нашлось, а я-то что, рыжая, что ли?
Мама у меня жестокая тоже. Мне кажется, она меня не любит. Так вот, я ее сам разыскал в 2005 году. У меня же адрес-то был. А я приехал, тогда было холодно. Из Кирова приехал на автобусе. Ноги застыли. Я ее увидел пьяной, на диване лежала. Она ведь проснулась, узнала меня, показала фотографию, которую я ей посылал из интерната в письме. Говорит, о, похож, это ты. И как бы, да, мы наладили контакт. С ней тяжело общаться, потому что приходится писать. Мать не слышит, она глухая, и она читает так внимательно. Ну, вообще, мать-то все делает по дому, когда не пьет. Всегда ковры вяжет из тряпочек, носки там, еще что-то. Всегда приготовит кушать, когда не пьет, вымоет посуду, пирожки стряпает и котлеты. Ну, и супы каждый день варит новые, лишь бы было из чего.
Ну вот в нашей семье не принято было скрывать. Вы из детского дома, что я приемная, что я вас взяла на воспитание. У нас не было, но есть же очень много семей, которые скрывают это. И сколько случаев, когда ребенок-подросток случайно об этом узнает, и все это выливается в такую трагедию. Зачем это надо? Он себя всегда считал нормальным человеком, а тут оказывается, что он тут вообще не пришей кобыле хвост. Почему его взяли и зачем взяли? И столько вопросов сразу возникает, не очень удобных, и на которые самому-то себе не ответишь. Потому что либо страшно, либо вообще не знаешь, что сказать. И узнают либо от добрых людей, которые еще преподнесут все это так, что в такой красивой форме, что мама дорогая, лучше бы молчали и дальше. Либо выпал документ, видят этот акт об усыновлении, там, удочерении. А так как не принято говорить в семье на такие закрытые темы, да, так он не пойдет спрашивать-то. Он: да, он будет в себе, и вот этот вот колючесть-то детдомовская, она опять вылезет наружу. Пусть вы уехали за 3-9 земель в 50-е царство, широка страна моя родная, да? Все равно встретится через 20 лет человек, который скажет: у тебя такая взрослая дочь, 20 лет. Так ведь 20 лет назад ты даже беременна не была, я ведь знаю, я тебя видела. И все это при дочери, при приемной. У тебя не было детей, мужа не было, откуда у тебя вдруг ребенок взялся? Ну что, ребенок и спросит: мама, откуда? А мама ни бей, ни мей, ни кукареку. Что-нибудь отмахнется, но дочь полезет документы искать.
В ЗАГСе мне информацию дали то, что у матери как будто бы 16 детей было за всю жизнь. Я вообще спрашивал, какой я ребенок по счету, они мне сказали 8-й. И после меня еще рожала 8 раз. Кто-то умер, кто-то застыл на улице, тоже умер после гангрены, после пьянок. Один брат у меня вообще депутат в Самарской области, в одном из городов, Тольятти, по-моему, в городской думе. Я вот хочу с ним пообщаться. Сестра есть, ага, в тюрьме сидит. Очень плохая, очень. Она прям злая, воровка. Ни дня не работала, пьет всю жизнь с малых лет. Тоже в детдоме росла где-то там, в области. 35 лет девки и ни дня не работала. Дочку на печке родила, сдала сразу же в детдом.
Наследственность да все равно свое дает. 18 лет я поступила учиться после школы в институт сельхозакадемию на ветеринарный. Гонора много, и как-то в ссоре мама сказала что-то обидное по поводу этого института, по поводу поступления, ну, что-то типа, что если бы не мы, ты бы как бы не поступила. Я говорю, что не такая же я дура. Сходила, забрала документы из института. Не стала сессию сдавать, это была вторая сессия. Не стала, и все, не пошла ни на один экзамен. Год моталась, познакомилась вот как раз с Сергеем. Раз пришел, два пришел. А потом пришел с сумкой, говорит, я остаюсь. Ну что, в одной-то деревянной доме неблагоустроенном жить не весело. Ну, оставайся, вдвоем веселее. Ну да веселились. Ребенок родился.
Я вот все за домом слежу, там где-то в магазин схожу, а мать пошла и пьет, и только вечером возвращается пьяная и спать ложится. А к нам в окна стучался сосед, Саша. Говорит, спаси меня, меня, мол, убить хотят. Ну, сосед у нас действительно тоже пьет, он опасный. Я за мать испугался, говорю, сейчас вызову, а ты пока ложись и отдохни. Я вызвал полицию. Пока они ехали, Саша этот дверь выломал в дом, окна выбил, стекла. Хорошо, хоть успели полицейские. А мать этого Сашу боится вообще как огня. Они когда-то вместе жили, он ее избивал. Полицейские к нам зашли, и мать говорит, мол, забирайте Сашу, моего сына, в тюрьму. Я не понял, думаю. Я ее никогда не ударил. Ее всю жизнь кто-то избивает. То моя сестра, ее дочь, то сожители, с кем она жила. А я ее, наоборот, им дом купил, помогаю, чем могу им. Никогда ее не обидел. И вдруг она такое заявляет. А полицейские мне сказали, Александр, ты не обращай внимания, мать у тебя еще та актриса. Мы ее знаем уже не первый год. Значит, все нормально. Сашу забрали. А мы с Толей, Толя с колхоза прошел. И мы Клаву, мою мать, выгнали. И вот она каждый день перед нашими окнами ходила, маячила. Все думала, мы ее пустим. Ну и потом вроде мать изменилась. Вроде как снова меня любит. Но она очень такая жестокая. И матерью этого, можно сказать, не называю. Когда приезжаю к ней, Клава, Клава, принеси там то, помоги там мне. Так ее решили родительских прав. Так что какая она мать, по закону-то нет. Но все равно я это ее простил.
Я со второй забеременела, он у меня и так попивал, но я об этом не знала. То есть мы первые полгода жили, у меня даже в мыслях не было, что он алкоголик. Часто со своим умом я бы, прежде чем с ним жить, я бы съездила, посмотрела, что у него за семья. То есть у него семья, старшая сестра и 3 или 4 брата, мать, отец. Из всей семьи только старшая сестра не пьет. Отец умер от белочки, плюс опухоль головного мозга. Мать, сыновья забили по пьяни. И оба брата, один с туберкулезом, второй тоже что-то там у него нехорошее. Но оба, короче, не просыхают вообще. Потом выяснилось, что у него по всему, не сказать союзу, но России детей, как грибов после дождя. Ну, видимо, у меня с детства вот это вот у меня неприязнь. Я вижу пьяного, меня начинает страшно бесить. Меня прям выводит из себя, он может спать вообще как бы. Его тут практически нет, но меня одно само его то, что он в таком состоянии, меня это вообще из себя выводило. И ключи у него забрала, он ушел. Я вещи его все собрала, благо коммуналка в коридор выставила. Соседям сказала, если придет сегодня, меня нет, я уехала к маме в деревню. Соседка открывает, а Наташи нет дома. Он говорит, так что нет дома, да, я домой пришел. Да, говорит, как ты попадешь, у тебя ключей нет. Он так по карманам, ты слышу, вот, рыщет, правда нет. Он говорит, тебе вещи оставили, забирай это, иди отсюда. Я утром на первый автобус и уехала на месяц. Приехала, вещей нет. Ну, что говорю тут? Долго цирк-то был. Ну, что, говорит, ходил неделю тут, говорит, в коридорчике переодевался. Потом забрал манатки и переехал. Я, ну, слава богу. После этого я 2 года одна жила. Потом познакомилась вот со вторым мужем, с Александром. Хоть и говорят, не знакомьтесь, девки на дискотеках. В дискотеке я и познакомилась. Вот, живем уже 7-й год. Общий у нас ребенок, 3 года ему. Ничего, живем пока.
У нас ведь в классе было немало людей, человек, детей. Конечно, были очень тяжелые случаи. Кстати, у нас был паренек, не в моем классе, правда, он убил 2 человек, мужа и жену, кочергой. Где-то проституцией девочки занимаются, где-то умирали парни, там, девчата, где-то спивались. Трагичная судьба у многих. Ну и есть у кого хорошо. Вот я мечтал побывать на море. Мечтал посетить столицу Москву. Побывать в Питере. Поездить по стране, посмотреть, пофотографироваться. Также я мечтал, чтобы обо мне печатали СМИ. Но мы это все мечтали, быть известными. Наверное, это и логично, потому что нам этого не хватало. Внимания, любви. Можно сказать, что у некоторых детей это получилось. О чем они мечтали, это исполнялось.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Воспоминания о детском доме». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Путешествия». Моя собеседница, украинская писательница Катерина Калитко. Она автор книг лирики и прозы, лауреат престижных премий. Один из сборников ее стихотворений называется «Диалоги с Одиссеем». Катерина, почему с Одиссеем?
Это старая история. Одиссей – это самый знаменитый, очевидно, путешественник в истории человеческой культуры, поставивший все вопросы и частично на них ответивший, на которые до сих пор отвечает европейская цивилизация. Но, кроме того, немаловажно, что он мужчина, и мужчина, который полнокровно реализует это в своих путешествиях и, соответственно, на страницах литературы, которая это засвидетельствовала. И вот это вот соединение было для меня очень ценно. Путешествие, любовь, чувство к мужчине и литература – это, собственно, те три кита, на которых и моя жизнь стояла и продолжает стоять.
Одиссей – средиземноморский мужчина. Я прочел, что вы живете в Виннице, вы родились в Виннице, но что вы живете не только в Виннице, но и в Сараеве. Почему Сараево?
Это абсолютно иррациональный подсознательный выбор. Узнавание своего в чем-то настолько непохожем на декорации реалии твоей ежедневной жизни. В Сараево меня манило, в общем-то, всегда, когда я еще только мечтала о путешествиях. Это очень насыщенный, очень живой, витальный регион, который своей витальностью очень щедро делится. С одной стороны, по-детски искренний и щедрый, с другой стороны, тоже по-детски иногда колючий и закрытый. И всегда очень интересно вот выстраивать этот тонкий диалог и смотреть, какой стороной к тебе город повернется. Так сложилось, что мой интерес имел и впоследствии, уже после того, как я начала знакомиться с регионом как переводчик, как культуртрегер, имел приватную привязку. Но прежде всего это подключение к такому порталу, который выпускает в гораздо более широкий контекст, который сразу, может быть, даже не видим.
У вас есть свои предпочтения в Сараеве? Все-таки это, по крайней мере, в прошлом был городом, перекрестком культур.
Я очень люблю еще, кроме того, вот эту богемную югославскую историю Сараева, города, в который съезжались со всей бывшей Югославии писатели сидеть в этих старых османских кафешках, в котором на каждом углу можно считать или услышать, или рассказать, если ты уже знаешь какую-то историю, связанную со знаменитым художником, поэтом. Очевидно, я буду не оригинальна, но я страшно люблю османское сердце Сараева, площадь Башчарчия и квартал, который лежит над ним на горе, квартал Вратник и Ковачи, который, собственно, был в свое время сильно обстрелян с Требовича, где были сербские позиции во время югославских войн, и в котором абсолютно домашняя атмосфера. Ты можешь идти с фотоаппаратом по очень-очень узкой улице, в которой ты помещаешься одна. Тебя тут же из окна угостят кофе, тебе предложат айву, и тут же женщина расскажет тебе историю своей семьи и расскажет, как у нее артиллерийский снаряд катился по крыше, и пожелает тебе всего самого лучшего, и все ее пожелания сбудутся еще до конца этого дня.
Катерина, Балканы – это часть Средиземноморья. Что за часть? В чем ее своеобразие?
Балканы интересны мне как раз соединением чистой медитеранской энергии с османской и тюркской, с тем, как этот сплав интересно работает и как эта палитра меняется, как насыщенность цвета, насыщенность эмоций меняется, скажем, по продвижению от берега моря вглубь континента. И, собственно, это еще один из ответов на вопрос, почему Босния? Потому что тут как раз полностью два этих течения слились. Об этот берег еще ударилась волна европеизации империи Габсбургов, которая, в общем-то, вот резиденция митрополита Буковины и Далмации, я тут недавно подумала, это, собственно, именно та Далмация, которая выходит к Адриатическому морю. А Буковина – это то место, где мы находимся сейчас. Это еще одна история о том, какая маленькая и какая разная и в то же время одинаковая Центральная Европа.
Екатерина, вы много и охотно переводите писателей и поэтов с боснийского, с хорватского. Можно ли назвать вот эти переводы с иностранного на украинский язык, ну, лингвистическими языковыми путешествиями?
Да, безусловно, и, как по мне, это один из самых лучших, самых благородных видов путешествия, когда ты можешь настолько погрузиться в контекст, который тебя подхватывает, как волна, видите, мы никак не можем убежать от этих средиземноморских морских ассоциаций, и возвращает тебя на берег совершенно другим человеком. Я очень люблю это. Длинные путешествия, это опасные путешествия. Они, как правило, могут травмировать, и очень часто травмируют на самом деле, если близко к сердцу принимать, если не совсем ремесленнически подходить к переводу.
Путешественники, как правило, совершают какие-то открытия. Переводя вот этих писателей, поэтов с боснийского, с хорватского, вы сделали какие-то открытия в украинском языке или в этих языках балканских?
Мне всегда нравится процесс поиска контекста для вещей, которые в языке и в культуре как парадигма не существуют. То есть, когда, попросту говоря, ты пытаешься перевести непереводимое. Я сторонник того, что в переводе нужно сохранять вот этот вот легкий момент чужести, не украинизировать все, потому что иначе теряется эффект путешествия, ты не узнаешь другого. И для меня всегда наиболее щекочущий момент вот поиска, нащупывания общего и разного. И всегда ты открываешь новые возможности своего языка. Ты их ищешь и открываешь. Двойное, тройное дно, скрытые ресурсы, которые позволяют тебе работать с текстом, за который ты берешься.
Любовь – это тоже путешествие. Есть ли какие-то свои черты, своеобразие в балканской любви?
Если браться за работу с клише, то это всегда очень пассионарные истории. Это истории на разрыв, когда мужчинам не стыдно плакать, петь и пить в имя любви и женщины. В общем-то, то, что для многих олицетворяет такой стереотип романтической любви, от которой потом долгие годы приходится отходить. С другой стороны, мне очень близок такой, знаете, суфийский мотив, который в Боснии мне часто встречался. И в моем собственном опыте, и в моих наблюдениях за чужими историями любви. То есть такая мистическая связь с абсолютом, которая выходит, в общем-то, за рамки взаимоотношений мужчины и женщины и начинает быть самоценностью сама по себе.
Почти все или даже все европейские путешественники, начиная от Одиссея, Марко Поло и так далее, это мужчины. Может ли в 21 веке женщина стать выдающимся путешественником?
Спасибо за этот вопрос. На самом деле я борюсь за эту историю и за право на женское путешествие, очевидно, с раннего детства, потому что у меня один из самых ярких моментов, которые я уже помню, это такая игра, мной совершенно спонтанно изобретенная. У меня была заводная игрушка, дилижанс с лошадью, которая работала на батарейке. Родители откуда-то из какой-то командировки мне это привезли. Я заводила этот дилижанс с лошадью, его хватало на то, чтобы пересечь большую комнату, и этот дилижанс привозил мне письма от Лемюэля Гулливера, с которым я успешно переписывалась после того, как в раннем детстве прочитала подаренную на Новый год книгу, детское издание, упрощенное, конечно, о его путешествиях. И поэтому я всю жизнь мечтала путешествовать, уже читая подросткам там Джеральда Даррелла, Тура Хейердала и все прочее. Поэтому мне кажется, что, ну, одна из моих историй, одна из моих жизненных целей – это оставить о себе какую-то историю большого путешествия, ну, которая будет звучать не хуже, чем история Одиссея. Ну и опять же, если брать классические истории, то вот есть сейчас возвращаемая в публичный дискурс история Софии Яблонской, путешественницы, которая, в общем-то, объехала и Азию, и африканские страны, и оставила тоже яркие фото и кинокадры, и мне кажется, это тоже хороший пример для того, чтобы идти ее дорогой.
Бон вояж.
Спасибо.
Украинская писательница Катерина Калитко в рубрике «Путешествия». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.